Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Олексій Знаткевич. Ми розкажемо про основні події четверга, а нашим гостем буде Петр Борисов, який був зареєстрував ініціативну групу на президентських виборах, а сьогодні обвістив, що його група буде допомагати і іншому потенційному кандидату – Віталю Римашевському. Зараз крыху про надворье. На завтра синоптики прогнозуют переменную облачность без опадков. У ночи и раницей месцами туман. Так само у ночи на большей части территории Беларуси по-ранейшему чекают заморозки от 0 до минус 5 градусов. Температура по ветру в день у пятницу от 6 до 13 градусов тепла. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сочить Вячеслав Ракицкий.
Добрый вечер. Токсичные откиды алюминиевой вытворчести, что вылились из резервуара на заводе у Заходней в Угорщине, досягнули головное речище Дунаю. У Хорватии, Сербии и Румынии, в краинах, которые находятся ниже по течению реки, улады уже организовали контроль за забрудженностью воды. Представник Угорского агентства в надзвичайных становищах выказал сподевание, что серьезное забруджвание воды у Дунаю не отбудется, бо в раку трапила только невеликая частка токсичных откидов. Серьезно потерпели несколько малых реку на заході в Угорщині. У них загинуло усе живое. У центрі Москви з уделом відомих політиків, правооборонців, громадських діячів відбувся мітинг пам'яті, забитий 4 роки тому журналістки Анни Політковської. Політковська критикувала былого президента Росії Володимира Путіна за ягоную політику відносно Чечні. Забойство дагэтуль не раскрытае. Напередодні слідчий комітет при прокуратуры Росії заявіў о падаўжэнні терміну расследавання кримінальнай справы по факце забойства журналістки до люта 2011 году. У городе Карачи на поўдні Пакистану у вечер у четвер для увахода у Суфійскую мячеть отбылися два выбухи. Поведомляется про як найменей семерых загинулых и более 20 пораненных. Колькасть ахвяру может быть большей. Поводне видавочца у момент выбуха у мячети знаходилися сотни людей. Один немецкий войсковец загинул, шестеро были поранены в вынику выбуху, який зрабил смяротник на полночи Афганистану. Такие дадзены приводят Министерство обороны Немеччины. Талибы, якія взяли на себя отказность за теракт, заявляют про гибель 8 войсковцев. Лауреатом Нобелевской премии у галине литературы за 2010 год названы перуанский прозаик и драматург, публицист, политичный деяч Марио Варгас Льоса. Поводле вердикту Шведской академии Льоса угонарваны премией за подробязное описание структуры улады и яскравые образы супротиву, паўстання и поражения индивида. Верховная Рада Украины приняла закон об кабинете министров, який передає президенту частку полномоцтв, что ранее належали Верховной Раде и Ураду. У приватности президентской администрации передается контроль за службой безпеки Украины. Представники оппозиции стверджают, что с принятием нового закону Верховная Рада стратит контроль над силовыми структурами и бюджетом. 46-годовая жонка президента США Мишель Обама заняла первое место в штогодовом рейтингу самых уплывовых женщин света, який складает часопис Forbes. Летость первая леди Злученных Штатов была на 40-м месте в аналогичном рейтингу. На другом месте в списке находится выконавчий директор компании Kraft Foods Ирена Розенфелд. На третьем месте телеведущая Опра Уинфри. На хвале «Радуя свобода» вы слухали новины.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Олексій Знаткевич. Ми розкажемо про основні події четверга, а нашим гостем сьогодні буде Петр Борисов, який був зареєстрував ініціативну групу на президентських виборах, а сьогодні обвістив, що його група буде допомагати іншому потенційному кандидату – Віталю Римашевському. У бліц-аналізі економіст Борис Жаліба коментує заяви керівниці Білорусбанку Надії Єрмаковой, яка виказала заклопоченість оттоком рублевих депозитів з банку і закликала укладчиков не робити поспішливих кроків. Ми так само почуємо огляд свіжої преси, а письменнику Владимир Орлов сегодня расскажет про то, кому належала Вильня у 1939 годе. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Сергей Абламейка за глядам падзеяў дня, звязаных з Беларусью.
Абедзве палаты Нацыянальнага сходу Беларусі на супольным паседжанні прынялі заяву, якая тычыцца беларуска-расійскіх дачыненняў. У дакуменце ўтрымліваюцца заклікі да канструктыўнага дыялогу Менску і Масквы. Александр Лукашенко павінчаваў кіраўніка ўраду Расіі Уладзіміра Пуціна з днём нараджэння. Раней Лукашенко стаў адным з дням многіх лідараў суседніх дзяржаваў, хто не павінчаваў прэзідэнта Расіі Дмітрія Мядзведзева, які 14 верасня святкаваў 45-гадовы юбілей. Говорит ведомый российский сатирик Виктор Шандарович.
Ну, я полагаю, что можно это рассматривать просто как некоторое ритуальное дипломатическое действие и не нагружать его ничем. А с другой стороны, я подозреваю, что Александр Григорьевич прекрасно знает о двух центрах силы власти в Российской Федерации и совершенно не прочь, как еще недавно Лужков, поиграть на противоречиях между этими двумя силами.
Один из потенциальных кандидатов у президента от БХД Петр Борисов заявил, что готовы подтримать коллегу по партии Виталя Рымашэўскага. Афіцыйная заява аб зняцці Барысава з прэзідэнцкай гонкі будзе агучана пазней, гаворыць Віталь Рымашэўскі.
Мы вітаем ініцыятыву з Петра Петра далучыцца да маёй кампаніі, і ў нас ёсць дамоўленасць, што на сённяшняга дня людзі, якія працавалі да гаспадара Петра, далучаюцца і вліваюцца ў маю ініцыятыўную групу.
Менскі гаспадарчы суд прыпыніў вытворчасць па справе супраць установы Рух наперад, у межах якой дзейнічае кампанія «Гаварі праўду» пад кіраўніцтвам Уладзіміра Някляева. Гаворыць юрыст Руху наперад Віктар Сазонаў.
Наша позиция, что никаких заведомо ложных сведений предоставлено не было. Эти помещения являются административными и использовались для размещения органов управления фактически, даже после регистрации.
Экономичный суд СНД снова приступил до разгляду белорусского позова до России относно мыта на нафту. Россия не погоджается накласти мораторий на уведенное мыто до вырашения спречки. У Беларуси черговый ажиотаж. Люди не могут запастись палевом на зиму. То фабрикетные заводы и лесные господарки не справляются с замовами.
Подеи четверга, связанные с Беларусью, оглядал Сергей Абламейко. Абедзве палаты Нацыянальнага сходу Беларусі сёння на супольным паседжанні прынялі заяву, якая тычыцца беларуска-расійскіх дачыненняў. У дакуменце адзначаецца, што апошнія падзеі не ўпісваюцца ў логіку братэрскіх і саюзніцкіх адносін, і ў заяве таксама ёсць заклікі да канструктыўнага дыялогу Масквы і Менску. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Открываючи поседжение, спикер Палаты представников Владимир Андрейченко сказал, что его необходимость выкликана занепокоенностью подеями, которые разгортываются с подачи российских СМИ. И он сгадал о передузятых выказываниях некоторых российских политиков про будущие выборы в Республике Беларусь. Апошнім часам под сумнеў ставяцца пытанне стратэгічнага супрацоўніцтва Беларусі і Расіі, заявіў спадар Андрэйченка. З кантэксту выступу кіраўніка дзяржавы вырываюцца асобныя выказванні, якія тлумачацца ў негатыўным для Беларусі святле. Пры абмеркаванні пытання выступілі 9 чалавек. Агульную думку, якая звязвала ўсе гэтыя выступы, выразна выказала сябра Савету Рэспублікі Антаніна Морава.
Это сознательно создают такие фильмы для того, чтобы оклеветать президента. Такие вот позиции, когда клевета направлена в адрес президента, то, конечно же, это касается всего белорусского народа. Мы сделали свой выбор, и президент у нас всенародно избранный.
Еще одна думка, якая доминовала в овальной зале, у конфликте вельми виноваты российские СМИ. Например, депутат Палаты представников Миколай Казак заявил.
Полностью согласен с мнением ранее выступавших, которые критически оценивают выступление средств массовой информации России по вопросам белорусско-российских отношений. Обидно читать на российских сайтах, статьи в газетных изданиях, слушать телевизионные передачи, содержащих недостойные инсинуации по отношению к белорусскому руководству, белорусскому народу.
Сегодняшняя заява приймалась в два этапа. Падчас абмеркавання яе праекту некалькі дэпутатаў сказалі, што ў іх ёсць некаторыя прапановы да паляпшэння дакументу. Таксама выказвалася пажаданне правесці пазачарговае паседжанне парламенцкага сходу саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, каб паглядзець у вочы адзін аднаму. Згадывалось, что для интеграции двух краин наиболь зарабили менавіта парламенты. Тому было вырашено зарабить перапынок на 4 годины. А 16-й године сябры национального сходу знов собрались в овальной зале. Новый вариант заявы мел всего 3 абзацы. Як адзначыў Владзімір Андрэйчынка, дакумент атрымаўся больш стрыманым, і ён аб'ектыўна адлюстроўвае стан беларуска-расійскіх дачыненняў.
Наша пазіцыя ясна і понятна. Дзейнасць усіх государственных інстытутаў, абшчынных арганізацый, средств масавай інфармацыі должна быць направлена не на разрушэнне таго, што так доўга і крапатліва создавалось не адным пакаленнем нашых народаў, а на созидание и приумножение достигнутого.
Белорусский политолог Андрей Федоров отзначая.
Я не згоден с тем, что парламентская супрацовница наибольш просунутая у нас, как ведомо, военное супрацовница. И это, я меркую, может быть головным настребливающим фактором у развития негативным на керунку двухбоковых относинов. Что тычется парламенту, то, как ведомо, и Дума есть не место для спречек, а национальный сход заезд, тем больше. И они могут собраться, могут весь час сидеть один насупрать другого и глядеть в очи. Но за это ничего не отрывается, бо ни в одной парламент ніяких рашэнняў ні расійскі, ні беларускі не прымае, а рашэнні прымаюць зусім у іншых месцах, і ўсе адносіны будуць вызначацца менавіта ў тых месцах.
Меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова. Я нагадаю, што учора Дзяржаўная дума Расіі прыняла заяву з рэзкай крытыкай беларускага кіраўніка Аляксандра Лукашэнкі. А расійскі тэлеканал НТВ анансаваў, што ў пятніцу а 19:30 паводле менскага часу пакажа чацвёртую частку скандальнага дакументальнага фільму «Хросны бацька». У аўторак, 5 кастрычніка, НТВ пачало трансляцыю паўтораў папярэдніх трох серыяў. У анонсе на сайце НТВ пазначаны наступныя тэмы чацвёртай часткі фільму з падзагалоўкамі «Апошняя восень». Як депутатский мандат выратаваў Лукашенко от турмы? Хто инсценировал самогубство журналиста Олега Бябеніна? Як забивали інших? Упершыню шчырае признание бойца эскадрону смерти. Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что свои относины до падзея у Беларуси свете вы можете выказать праз телефон от отказнику Менску 266-39-52. Ён уключены 24 гадзіны на сутки.
Апошнім часам паводзіны нашай так званай вертыкалі на чале з нашым самым галоўным вертыкальшчыкам вельмі і вельмі похожы на паводзіны жирных крыс на караблі, які пакрыху пачынае тануць. І вось яны ўсе бедныя мечуцца і не ведаюць, што рабіць і куды прыткнуцца.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Что треба робить Александру Лукашенко, как помириться с Кремлем? На такое пытание нашего корреспондента отказали жихары Могилева.
Выйти с своего поста, потому что власть невозможно поделить. России нужна Беларусь в качестве какой-то определенной губернии. Наш президент не хочет отдавать эту власть, потому что понимает, что в случае присоединения к России эта власть потеряется однозначно.
У него шансов уже нет никаких, он сильно добрался.
Что с тебе продать? Что с тебе важное? Ну, я думаю, что это частка незалежности.
Зашло слишком далеко. Мне кажется, уже не помирится. Как жить? Будем жить? Не як.
Не помирится он, такой характер. Не помирится никогда с медведем. Это характер у него не очень. Ничего уже не сделать.
Здесь вопрос не Лукашенко, вопрос Кремля. Я на стороне Лукашенко. В любом случае, нам нужно идти своим путем. На Россию надежды большой я не возлагаю. Будет Лукашенко, будет Никаев, без разницы. Они будут владеть имперской позицией.
Политологи же много рецептов дают. А вплоть до того, что объединиться с Россией. А второй вариант – это просто рассчитывать на свои возможности. Конечно, высказывания в адрес соседа должны быть более корректными. Говорят, не нужно дергать тигра за хвост.
А послать их на три буквы, да и все. Скорее всего, они думают с нами дружить. Лукашенко заработал большую помолку, колезно начал с Россией. А треба было с Америкой. Так Израиль живет себе, ему Америка помощь оказывает безвозмездную за все это.
Признать Южную Осетию и Абхазию – это проблема для Лукашенко.
Русские, они спокон веку были медведи. А медвежья услуга, она всегда медвежья. Они всегда будут щемить Белоруссию, как бы там ни было.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах. Яны адказвалі на пытанне, што трэба зрабіць Аляксандру Лукашэнку, каб памірыцца з Крамлём.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
У пятницу, 8 кастрычніка, о 14 године на сайте «Свободы» пройдет онлайн-конференция с керовником Комитета Державной Думы России по справах СНД и связях с суайчинниками, сябром фракции ЛДПР Алексеем Островским. Свои питания спадару Островскому вы можете задавать уже теперь. Еще раз нагадаю, свобода.орг. Сегодня экономический суд СНД сделал черговую спробу урегулировать белорусско-российский конфликт у нафтовой галине. Еще в соковику Министерство юстиции Беларуси подало позов супрать российского ураду об неправомоцности с погнанием мытных пошлинов на нафту, якая поставляется у Беларусь. Страты белорусского бюджета от такого кроку вымираются миллиардами долларов. При этом Россия не погаджается накласти мораторий на уведенное мыто до вырашения спречки. Про это ходайничая белорусский бок. Рассказывает Игорь Корней.
Интересы белорусского уряда в экономическом суде СНД представлял особисто министр юстиции Виктор Голованов. Подчас посещения судовой коллегии Голованов подал черговое ходайничество с тем, как рекомендовать российскому боку разглядеть возможность мораторию на спогнание экспортных пошлинов на нафтопродукты, принамсі на час разгляду позову. Два ходайніцтвы ўнёс намеснік міністра юстыцыі Расійскай Федэрацыі Васіль Ліхачоў. Першая тычылася далучэння да працэсу расійскім бокам групы экспертаў, у другім – просьба даць дадатковы час на пошук кампрамісу. Пры гэтым Ліхачоў прызнаў, што за месяц ад апошняга паседжання эканамічнага суду СНД асаблівых зрухаў у справе ўзгаднення пазіцый бакоў не адбылося. На замароджванне справы паскардзіўся і спадар Галаванаў. Паводле ягоных слоў, віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў неаднаразова чуў з Москвы абяцанні наконт хуткіх зрухаў, якіх, аднак, не адбылося. А яшчэ два месяцы на роздум, якія просяць расійскія прадстаўнікі, беларускі бок расцэньвае як наўмыснае зацягванне справы. Ці можа мець плён судовая ініцыятыва беларускага ўраду на тле глыбокага крызісу ў двухбаковых стасунках? Эксперт у энергетычнай галіне Александр Мех у гэтым моцна сумняецца.
Хто будзе зацікавлены прадаваць тую нафту без мытных пошлін, каб нехта на гэтым зарабляў? На гэтым зарабляюцца мільярды даляраў. Ніхто больш таннай нафты сюды даваць не будзе, вельмі ўжо шмат далі. Хто на гэтым зарабіў, гэта іншае пытанне, у сувязі з тым, што ні бюджэт не празрысты, няма кантроля, ні парламента, ні нічога. То, што тычыцца менавіта вось гэтых 6,5 мільёнаў тон, то магчыма будзе знята з іх тыя льготы, якія ёсць.
Беларусь настойвае, што ў адпаведнасці з міждзяржаўным пагадненнем аб свабодным гандлі бакі не павінны ўжываць пошліны. Таму уведзеная Расіяй сёлета 1 студзеня экспартная мыта на нафтахімічную сыравіну, якая пастаўляецца ў Беларусь, Міністэрства юстыцыі лічыць незаконным. Нагадаем, што Расія пагадзілася пастаўляць у Беларусь для ўнутраных патрэбаў бязмытна 6,3 мільёна тон нафты. Тым часам як астатнія 15 мільёнаў тон абкладаюцца 100% пошлінай. Паводле падлікаў беларускіх эканамістаў, пры новай формуле паставак страты беларускага бюджэту перавышаюць 2 мільярды даляраў. Калегія эканамічнага суду СНД абвясціла перапынак у разглядзе пазову да 8 кастрычніка. Але, на думку Александра Меха, незалежна ад выраку, беларусам трэба рыхтавацца да горшага.
Чергом треба звертаться до насельництва и казать, что больше никаких казок тут не будет, данного палива не будет, и насельництво повинно рисковаться, что треба платить по тех коштах суседных, что есть. Иншее питание, что наше сегодня насельство не подрихтовано, это уже питание до ураду именно вид до самого Лукашенко. Дали есть максимость ту нафту продавать России по больше высоким коштам, и они будут продавать по больше высоким коштам.
Повод для белорусских экспертов, Беларуси не выпадая сподеваться, что российскую нафту могут целком заменить поставку з Венесуэлы з прычыны высокіх транспартных выдаткаў. Адметна, што ні беларускі, ні венесуэльскі бок не называюць цану за акіянскай нафты, а гэта толькі ўмацоўвае падазрэнні аналітыкаў у палітычным патэксце такога гандлю.
Расказваў Ігар Карней. Тым часам у Беларусі чарговы ажыятаж. У многіх мясцінах людзі не могуць купіць на зіму дастатковай колькасці дроў і торфабрыкету. Торфабрыкетныя заводы і лясныя гаспадаркі не спраўляюцца з замовамі. Больш інфармацыі пра гэта на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і таксама дадам, што пра любыя падзеі ў Беларусі і свеце і на любыя тэмы вы можаце выказацца праз тэлефон у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе і цяпер.
Андрей, город Пинск. Вот меня волнует вопрос, наверное, который волнует сейчас миллионы белорусов, горожан. Когда включат отопление? Температура минусовая, уже практически днем нельзя согреться. В квартирах холод, дети болеют и взрослые тоже болеют. А у нас все экономят топливо, хотя топливо...
266-39-52, номер автоотказника в Менску. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфиры «Выники дня». Нагадаю, некоторые основные подеи четверга. Обедзве палаты национального сходу Беларуси на супольном поседжении приняли заяву, якая тычется белорусско-российских дочинений. У заяве закликается до конструктивного диалога Москвы и Минску. Александр Лукашенко повиншавал керовника Ураду России Владимира Путина с днем народжения. Ранее Лукашенко стал одним из немногих лидеров соседних держав, кто не повиншавал президента России Дмитрия Медведева, який 14 вересня святковал 45-годовый юбилей. Экономичный суд СНД знову приступил до разгляду белорусского позову до России относно мыта на нафту. Россия не погаджается накласти мораторий на увезенное мыто до вырашения спречки. У Беларуси черговый ажиотаж, люди не могут запастися палевом на зиму. Торфабрикетные заводы и лесные господарки не справляются с замовами.
Блиц-анализ свободы.
Старшиня правления Беларусьбанку Надея Ермакова выказала заклопоченность оттоком рублевых депозитов населения с банковской системы, и она закликала укладчиков не робить поспешливых кроков. Белорусские рубли теперь вздымают каля 5-7 миллиардов в день. Это сегодня проблема, заявила Ермакова. Чему утворилась такая ситуация у наибуйнейшем банку Беларуси? Ти можно сегодня казать про стабильность национальной валюты и надеянность банковских укладов у белорусских рублях? На это питание Виталя Цыганкова отказывает экономист Борис Жаліба.
Чому утворилась такая ситуация у Беларусьбанку, який является наибуйнейшим банком краины? Навод задается больше загадковое питание, чому старшиня этого банку Надея Ермакова навод пошла на то, что сказала про эту проблему публично?
Ну, я думаю, Ермакова моя рация, потому что если массово почнется снятие с рублевых депозитов, населенство будет, худшее всего, менять их на доляры альбо евро. И связано это, конечно, с тем, что идея рекордная подвышка зарплаты, до якой нема экономичных постав, шмат экономистов прогнозуя наступствы этого рекордного повышения, которые будут в выгляде, конечно, инфляции, якая уже набирает эмоции, и далее в выгляде девальвации. Люди сегодня газеты читают, интернет читают, меркование этих экономистов так само оказывает вплыв, и отповедная реакция, и она небеспечна для банков, конечно.
Але головный банкир краины, старшиня Национального банка Прокопович, уже не первый раз, коли приходит с докладом до Александра Лукашенко, докладая про тем, что национальная валюта стабильная, и лишь бы это подтверждают, и что это стабильно заховается не только до конца этого года, а до конца наступного года. На вашу думку, насколько реальны эти вот ствержения Прокоповича?
Эта тенденция, когда укладчики вводят гроши, минуты из рублевых, укладывая, она вельми небеспечна. И его задача, конечно, заспокоить громадство, заспокоить вкладчиков, потому что банки могут остаться без ресурсов. Но что тычется стабильности, что такое стабильность валюты? На внутреннем рынке это минимум инфляции. Бачите, что рост цен поскоряется. А на внешних рынках это стабильные обменные курсы белорусского рубля. Но мы бачим, что девальвация так само поскоряется. Не так давно взяли курсы, ну, символичные рубежи, 3000 для доляра и 4000 для евро. И я думаю, что повышение зарплаты выкликает дальнейшее поскорение девальвации, которое почнется, я думаю, с нижнюю и может протягнуться и в студне наступного года.
А тебе нельзя покрыть этот дефицит просто новыми замежными кредитами?
А нема выйстя. Минфин, максима, разместить свои держоблигации, как евробонды, на еще на 1 миллиард долларов. Вот. И он мает мету разместить на российском рынке, но там за меньшую сумму. Ну, а потом выйти на азиатские рынки. А один выйти – это внешние позыки и надо ли.
Блиц-анализ свободы.
Ситуацию с укладами в банковской системе Беларуси комментовал экономист Борис Жаліба. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». И зараз до одной из главных культурных подей четверга. У Стокгольме назвали имя лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры за 2010 год. Прэмію атрымаў перуанскі празаік і драматург, публіцыст, палітычны дзеяч Марыё Варгас Льёса. Паводле вердыкту Шведскай акадэміі, Льёса ўганараваны прэміяй за падрабязнае апісанне структуры ўлады і яскравыя вобразы супраціву, паўстання і паражэння індывіда. Дыплом лаўрэата і прэмію Марыё Варгас Льёса атрымае з рук шведскага караля Карла XVI Густава на цырымоніі, што пройдзе ў Стокгольме ў дзень смерці заснавальніка прэміі Альфрэда Нобеля 10 снежня. На нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг мы прапануем вашай увазе ўрыўкі з інтэрв'ю, якое ўзяў у Марыё Варгаса Льёсы ў 2005 годзе іспанскі паэт і эсэіст Мігель Анхель Сапата. А вось што гатовы гаварыць пра сённяшняга лаўрэата, паэт і перакладчык, даследчык лацінаамерыканскай літаратуры Максім Шчур.
Вядома, прэмія заслужаная, бо мяркуючы паводле таго, як гэтая прэмія апошнімі гадамі размяркоўваецца, то фактычна Варгас Льёса насамрэч выконвае ўсе крытэрыі, якія звычайна прымаюцца да ўвагі, калі гэтую прэмію даюць. Фактычна, па-першае, гэта вельмі плённы аўтар і вельмі вядомы аўтар, прычым не толькі ў замежжы, але і ў Лацінскай Амерыцы адзін, скажам так, з карыфеяў таго, што называецца літаратурным бумам 60-х годов, хотя фактично про яго так само можно сказать, что ён стався вядомым передусім дзякуючы своим замежным перакладам. Речь о том, что в 60-х годах, калі ён написал свои основные творы, головные романы, такие как «Город и собаки», «Зеленый дом» и іншие, ён жил у Парижа и фактично ён почал заниматься литературной деятельностью с пэўнага почуття ностальгии и стал вядомым уже после того, як з'явіліся ягоны переклады на французскую мову, оповяданням, романов и так далей. Был зауважены и являлся самым вядомым перуанскім пісьменнікам у гэтым стагоддзі. Ён у гэтай плыні тады 60-х гадоў ягоная адметнасць была перадусім, я думаю, тым, што ён вельмі сур'ёзна паставіўся да спадчыны еўрапейскай літаратуры і ў сваіх творах перапрацоўваў гэта ўсё ў яго вялізны багаж, не толькі літаратурны, але і філасафічны. Творы маюць заўсёды такую складаную вельмі структуру прадуманую, там заўсёды вельмі шмат апавядальнікаў, вельмі шмат стылявых узроўняў. Таму гэта сапраўдныя татальныя раманы па сваёй сутнасці, ды яны не заўсёды такія даступныя, скажем так, менавіта вось гэта ягоныя раннія творы. Што на мой асабісты густ, першая кніжка это апавядальнік з 87-го года, это такі вельмі іранічны раман, які крыху, скажем так, цікава вельмі глядзіць на мінушчыну краіны і на ўласныя як бы культурныя карані, на індейскі рух, на всю тую моду, на індейцаў, як была, значыць, у тыя часы, ён вельмі цікава супастаўляе там дзве культуры, значыць, культура абарыгенаў, аўтахтонаў і культуру заходнюю, паказвае на супярэчнасці паміж імі. І вельмі, я б сказаў, што гэта вось сінтэз таго, што ён пісаў дагэтуль. Вось, калі яшчэ вернуцца да 60-х гадоў, я б сказаў, што яго тады цікавілі суадносіны паміж светам войска, менавіта вот рэпрэсій, і светам як бы асалоды, менавіта вось як бы жыцця як бы прыроды такога вось натуральнага ладу, так? То бок паміж дзяржавай і паміж народам, людам паспалітым, скажу так. Ён заўсёды вось заўсёды цікавілі вось гэтыя суадносіны, і ён як бы выступаў такім адвакатам як бы менавіта жыцця, як бы, скажам, менавіта вот таких вот натуральных, скажам, чалавечых памкненняў.
Гаварыў паэт і перакладчык, даследчык лацінаамерыканскай літаратуры Максім Шчур, а я яшчэ раз нагадаю, што інтэрв'ю з сёлетнім нобелеўскім лаўрэатам у галіне літаратуры Марыё Варгасам Льёсам можна прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Мы попросили усіх прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта Беларусі адказаць на аднолькавыя пытанні, на адну анкету, і іх адказы з'яўляюцца на нашым сайце, а таксама ў эфіры. Сёння мы прапануем вашай увазе адказы на анкету кандыдата Віктара Цярэшчынкі.
Спадар Віктар, скажыце, для чаго вы вылучаецеся ў прэзідэнты?
Дзеля абрання прэзідэнтам краіны з тым, як забяспечыць вывад краіны з палітычнага і эканамічнага крызісу, па-першае, Другое – планомерное уваходжанне краіны в систему міжнародних економічних адносін і далей – досягнення узроўню життя насельніцтва развітых краін. Ну, гэта галовныя мэты.
Як зменіцца падчас вашага кіравання сярэднія заробкі і пенсіі і чаму?
Реальный рост заработной платы и пенсии обовязковый и сопровождается ростом продукционности працы за кошт освоения новых технологий и послуг, выпуску новой конкурентноздольной продукции, притягнение новых инвестиций и створения новых працовных мест.
Ці трэба зменшаць паўнамоцтвы президента и як?
Так, безумовно, необходимо зменить паўнамоцтвы президента, перайсці ад дыктатарскай ролі прэзідэнта да дэмакратычнай. Магчыма, ў наступныя гады перайсці да парламенцкай рэспублікі. Але гэта павінен вырашыць народ шляхам усенароднага рэферэндума.
Ці патрэбныя іншыя змены ў канстытуцыю, калі так, то якія?
Канстытуцыю неабходна змяніць, дэмакратызаваць, павысіць ролю парламенту, ураду і ролю мясцовых органаў улады.
Ці павінна беларуская мова стаць адзінай дзяржаўнай?
Народ за многія дзесяцігоддзі прывык да дзвюмоўнае дзяржаўным кіраванні беларускай і расійскай. Трэба некаторы час. Я так думаю, што 5-10 гадоў запатрабуецца, напэўна, на гэты час захаваць дзвюмоўе. Але паступова рыхтавацца да пераходу на адзіную беларускамоўную сістэму.
Які павінен быць статус бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня, і якім чынам трэба вырашаць пытанне аб дзяржаўнай сімволіцы?
Сімволіка павінна вызначацца народам таксама на аснове рэферэндума. Пытанне, я лічу, мае месца быць.
Гаварыў Віктар Цярэшчэнка, патэнцыйны кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі чацвярга, а нашым госцем неўзабаве будзе Пётр Барысаў, які быў зарэгістраваў ініцыятыўную групу на прэзідэнцкіх выбарах, а сёння абвясціў, што ягоная група будзе дапамагаць іншаму патэнцыйнаму кандыдату Віталю Рымашэўскаму. Таксама пачуем агляд свежай прэсы, а пісьменнік Уладзімір Арлоў сёння раскажа пра тое, каму належала Вільня ў 1939 годзе. Але найперш Сергія Бламейка з аглядам падзею дня, звязаных з Беларуссю.
Абедзве палаты Нацыянальнага сходу Беларусі на супольным паседжанні прынялі заяву, якая тычыцца беларуска-расійскіх дачыненняў. У дакументе ўтрымліваюцца заклікі да канструктыўнага дыялогу Менску і Масквы. Александр Лукашенко павіншаваў кіраўніка ўраду Расіі Уладзіміра Пуціна з днём нараджэння. Раней Лукашенко стаў адным з дням многіх лідараў суседніх дзяржаваў, хто не павіншаваў прэзідэнта Расіі Дмітрія Мядзведзева, які 14 верасня святкаваў 45-гадовы юбілей. Гаворыць вядомы расійскі сатырык Віктар Шандаровіч.
Ну, я полагаю, што можна это рассматривать просто как некоторое ритуальное дипломатическое действие и не нагружать его ничем. А с другой стороны, я подозреваю, что Александр Григорьевич прекрасно знает о двух центрах силы власти в Российской Федерации и совершенно не прочь, как еще недавно Лужков, поиграть на противоречиях между этими двумя силами.
Один из потенциальных кандидатов у президента от БХД Петр Борисов заявил, что готовы подтримать коллегу по партии Виталя Рымашэўскага. Официальная заява об знятии Борисова с президентской гонки будет огучена позднее. Говорит Виталь Рымашэўскі.
Мы вітаем ініцыятыву з Петра Петра далучыцца до маёй кампаніі, і у нас ёсць дамоўленасць, што на сённяшняга дня людзі, якія працавалі на спадара Петра, далучаюцца і вліваюцца ў маю ініцыятыўную групу.
Менскі гаспадарчы суд прыпыніў вытворчасць па справе супраць установы «Рух наперад», у межах якой дзейнічае кампанія «Гавары праўду» пад кіраўніцтвам Уладзіміра Някляева. Говорить юрист «Руху наперад» Віктор Сазонов.
Наша позиция, что никаких заведомо ложных сведений предоставлено не было, эти помещения являются административными и использовались для размещения органов управления фактически, даже после регистрации.
Экономичный суд СНД снова приступил до разгляду белорусского позова до России относно мыта на нафту. Россия не погоджается накласти мораторий на уведенное мыто до вырашения спречки. У Беларуси черговый ажиотаж. Люди не могут запастись палевом на зиму. Торфабрикетные заводы и лесные господарки не справляются с замовами.
Падзеі чацвярга аглядаў Сергей Абламейка. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пенсіянер у мінулым інжынер-будаўнік Пётр Барысаў, які быў зарэгістраваў ініцыятыўную групу, каб вылучыцца кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, сёння абвясціў, што гатовы падтрымаць на выбарах сустаршыню аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталя Рымашэўскага. А сённяшняга дня ініцыятыўная група Пятра Барысава будзе працаваць на спадара Рымашэўскага. Пётр Барысаў цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Барысаў, мы папрасілі наведнікаў нашага сайта задаваць вам пытанні, і вось наведніца, якая падпісалася як выбаршыца, спыталася: «Вы толькі на гэтых выбарах захацелі ў прэзідэнты, ці раней таксама думалі пра гэта? І як успрынялі гэта вашыя знаёмыя, як хохму ці ўсур'ёз?»
Так, насчёт прэзідэнцтва, это, естественно, впервые, а вообще я баллотировался, значит, в депутаты палаты представителей и в местные советы. Теперь касательно хохмы. Нет, это не хохма. Это, ну, если сказать, вынужденный шаг в связи со сложившейся обстановкой, как в республике, а тем более касательно самого себя. Что, дескать, это единственный был выход, как говорится, чтобы, ну, хоть выйти с этого положения, юридического положения, я имею в виду, касательно меня, ну, излишнего, если говорить, внимание со стороны так называемых правоохранительных органов, которые третируют психологическое давление и довольно-таки, как сказать, угрозы такого плана, что хо-хо-хо-хо. Понимаете, как говорится, небо в овчинку уже, кажется.
То бок, вот. вы решили вылучаться в президенты, как фактично отримать некий статус прэтэндэнта і такім чынам прыцягнуць увагу грамадскасці да асобы і да вашага пераследу праваахоўнымі органамі, я так разумею, да?
Да, это первейший шаг. Ну, естественно, если бы я был избран президентом, ну, это уже из области фантастики, вот. Ну, мне хотелось бы, чтобы заявить хотя бы, понимаете, что я, чем я недоволен, и чем я недоволен в связи с тем, что, значит, все этим недовольны. Но возможности высказаться нет никому. Единственное, что только слышишь, одобрямс, хорошо, аллилуйя, и всего лишь. Никаких критических замечаний невозможно, нигде. Вот эта обстановка, короче говоря, и вынуждает делать шаги, которые, может быть, кажутся аллогичными со стороны, но это вынужденное. Я полагаю, что многие именно с этих позиций вот сделали заявку на эти, так сказать, попытки. О президентстве.
А як успрыняли это ваши знакомые, то, что вы вырашили вылучаться в президенты?
Ну, зная о том, что я вылучался, значит, в кандидаты в депутаты палаты представителей, и зная мою платформу, понимаете, платформа, значит, такова была, чтобы разгрузить полномочия президента и передать их, так сказать, другим государственным органам. Естественно, поддерживают.
Вы, я так разумею, актывіст беларускай хрысціянскай дэмакратыі, партыі, якую ствараюць апошнія гады, якую ўсе ўлады не могуць зарэгістраваць, адмаўляюцца рэгістраваць. А чаму, як успрынялі іншыя актывісты партыі вось гэтую сітуацыю, бо ад партыі адзін са сустаршыняў, Віталь Рымашэўскі, ідзе кандыдатам, тое, што і вы таксама актывіст партыі, але таксама спрабуеце вылучацца. Як успрынялі іншыя актывісты?
Знаете, когда я объяснил, вот в чем причина, естественно, что я бы, в принципе, то как бы им это было известно, но Рымашевскому конкретно, что у меня вот такая ситуация, и поэтому я могу поступить, ну, не согласовывая с ним окончательно все эти действия. Я полагал так, что, значит, возможны какие-то осложнения, и я не хотел этими осложнениями как бы тени на БХД чтобы не пало, что, дескать, вот какой член там, значит, это БХД, у нас же как, если чуть не то, поливают грязью от и до. Естественно, если бы что-то пошло в эфир, то пошло бы только в грязном варианте. А люди воспринимают чаще всего, что эту грязь чуть ли не как истину. Поэтому-то я, в основном именно поэтому, и вылучил, как говорится, выдвинул себя.
Одна з наведніцаў нашага сайту, яна падпісалася як пенсіянерка, пытаецца: «Калі б вы сталі прэзідэнтам, як бы вы палепшылі жыццё пенсіянераў? І ці будзеце вы настойваць, каб Рымашэўскі ўключыў гэта ў сваю праграму?»
Я полагаю, что Лимошевский и без моей, так сказать, настойчивой просьбы и настояния будет включено им забота о пенсионерах. Ведь мы пенсионеры, я ведь тоже пенсионер, работали, что называется, не покладая рук. Не прикладая, а не покладая рук раньше. А теперь что? Мы самые обездоленные, получается. Если сопоставить наши пенсии с тем, что мы могли получать по-настоящему, если взять, то в процентном отношении раньше пенсии назначались от зарплаты. А что у нас сейчас? На моем, скажем, рабочем месте я получаю чуть ли не в 5 раз больше. Да больше даже. Где справедливость? Вот о чем речь. Естественно, что первейшее бы, что было о заботах о пенсионерах. Ведь многие, ну как вам сказать, ну может плохо будет выражение для пенсионеров, но век-то подходит к концу. Так хоть на последние годы почувствовали себя человеком. Пенсионеры практически на обочине дороги, выброшены.
Скажите, калі ласка, вось пытанне, якое задае Янка, наведнік, які падпісаўся як Янка, што б вы зрабілі, калі б сталі прэзідэнтам перш за ўсё?
Ну, первейшае, што я бы сделал, так, пересмотрел бы очень многие законоположения. Они все, подчеркиваю, все пишутся ведомствами под себя, для нас, для народа. И возьмите, ознакомьтесь с этим избирательным кодексом, уголовным кодексом и так далее. Все они написаны структурами, я же повторюсь, самими. А эти самые так называемые народные избранники, которые в большинстве своем просто назначены, вот, только подписывают им, отрабатывают то назначение, что их назначили. Естественно, если бы там была работа, крупная, трудовая, значит, значимая, я имею в виду по весомости для человека, по трудозатратам, туда бы не лезли, а там в основном халява. И вот ради этого туда и назначают. И эти халявщики, значит, я говорю не о всех, естественно, а определенное количество есть там таких, короткоюбочные или халявщики, как это даже выражение президента, короткоюбочные. Так они подпишут все, что угодно. А время, которое бы они должны отрабатывать, они на себя работают и тратят на себя, используя вот это свое служебное положение. И они подписывают. Следовательно, законы получаются только ухудшающие жизнь человека. И как бы мы равноправны перед законами. Но закон-то не равноправен перед нами. Если он надо мной возвышается, то перед начальником он пигмей. И это узаконено. Вот это первейшее. Чтобы все в самом деле были равны перед законом, и закон был перед всеми равен. Вот тогда более-менее еще можно рассчитывать на справедливость.
Я нагадаю, с нами на сувязи пенсионер, минулым инженер-будовник Петр Борисов. И он был зарегистрировал инициативную группу, как вылучиться кандидатом у президента Беларуси, а сегодня объяснил, что готовы подтримать на выборах сустаршиню оргкомитету по створению белорусской христианской демократии Виталя Рымашевского. И вот еще одно питание от наведника нашего сайта, який подписался как цирк. Какие могут быть питания? Бойкот цирку. Господар Борисов, как вы ставитесь до закликов бойкотовать эти президентские выборы?
Ну, знаете, бойкот – это не выход. Все равно будет наброшено столько бюллетней тому, кому посчитают нужным. А я наоборот считаю, значит, ну, это как мой пример, так сказать. Я сейчас объясню, почему пример говорю. Так, прийти всем на выборы и забрать с собой бюллетни. Понимаете? Забрать кто тайно, кто открыто, как угодно. Интересно, сколько тогда набросают избирательные комиссии кому-то? А потом предъявить эти бюллетни. Может быть, окажется, за кого-то проголосовали, так сказать, проголосовали, набросали там 80%, а мы еще там 80% принесем. И получается 160% за кого-то, ну, в общем, народа проголосовали.
Але такую, приблизно такую идею спробовали ожыццявить активисты консервативно-христианской партии БНФ на минулых выборах. Зянон Пазняк заклікаў да вось так званага народнага галасавання забіраць бюлетэні і пасля збіраць іх у нейкіх асобных. І з гэтага, на жаль, тады мала што атрымалася. Вось, на вашую думку, ці магчыма, каб уся апазіцыя пагадзілася і нешта такое сапраўды зрабіла цяпер?
Значит, я вот, смотрите, продолжу свое, я сейчас отвечу. Я, когда были эти выборы, зашел в будку, там, значит, постоял, как будто, а потом демонстративно с бюллетнем вышел. Бросились на меня, что, дескать, как это, так это. Когда я остановился, говорю, вы имеете право это? Сели на место. Вот. Ну, естественно, те, кто работают, на этот шаг не пойдут никак, потому что тут же в комиссии звоночек, куда надо, что, дескать, вот такой так-то поступил, но завтра контакт, а то, значит, буквально по голове и с работы полетит. Это ясное дело. Поэтому-то и не сработало тогда. Но это можно делать просто, значит, взял листок бумаги, убросил, никто проверять не имеет права, что ты там убросил, и не догадается, ты бюллетень бросил, и все. Дальше, отвечаю на тот вопрос, значит, что вы задавали. Естественно, что это... Ну, из области фантазики или гипотетики. В принципе, этот вопрос решается, но по существу никак. Кто запуган, кто халуйский дорожит, кто хочет выслужиться. И поэтому на этот шаг это исключено. Есть другой вариант. На сейчас вот всем нам обратиться к Лукашенко. Коль говорите вы о том, что прозрачно, открыто и так далее, в том же направлении, в том духе, так... Издайте там указ или распоряжение, как угодно. До выборов вывешиваются списки избирателей, кто может проголосовать. Ну, по возрасту имеется в виду, может. И, а юридически мы все имеем право, это значит, достигшие этого возраста. Так? Пусть потом, после того, как выборы состоялись, вывесят списки тех, кто проголосовал. По отчету ихному. По отчету комиссии избирательных. И тогда можно будет тот, кто не верит, что выборы были честные, открытые, прийти и ознакомиться с этим списком. Если я не голосовал, а там моя фамилия, я приду и скажу, позвольте, я не согласен и так далее. Ну хотя бы так, это же не требует никакого этого изменения, никаких там, значит, законоположений, никаких статей в кодексе избирательном.
Дякую вам великий за гуторку, спадар Борисов, на жаль, у нас уже нема часу. Дякую великий.
Спасибо вам, всего доброго.
Я нагадаю, с нами на сувязи был Петр Борисов, пенсионер, у минулым инженер-будовник, и он был зарегистрировал инициативную группу, каб вылучаться кандидатом у президенты, а сегодня отмовился от дальнейшего делу на корысть Виталя Рымашевского, сустаршини Аркомитету по створению белорусской христианской демократии. Мы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня». Нагадаю, некоторые основные подеи четверга. Две палаты Национального сходу Беларуси сегодня на супольном поседжении приняли заяву, якая тычется белорусско-российских дочинений. У заяве закликается до конструктивного диалога Москвы и Менску. Александр Лукашенко повиншавал керовника Ураду России Владимира Путина с днем народжения. Ранее Лукашенко был одним из немногих лидеров соседних держав, кто не повиншавал президента России Дмитрия Медведева, який 14 вересня святковал 45-годовый юбилей. Экономичный суд СНД снова приступил до разгляду белорусского позову до России относно мыта на нафту. Россия не погоджается накласти мораторий на уведенное мыто до вырашения спречки.
Новини сучасной медицины.
Найвялікшыя ворагі чалавека – нуда і гультайства. Да такой высновы прыйшлі брытанскія ды аўстралійскія медыкі. Людзі, якія не працуюць больш за 6 месяцаў, больш схільныя да рызыкі ўзнікнення розных небяспечных сардэтна-сасудзістых і рэспіраторных захворанняў, а таксама да псіхічных адхіленняў і самагубстваў. Расказвае Алена Струве.
Австралійскія медыкі таксама сцвярджаюць, што адсутнасць у чалавека працы адбіваецца на здароўе такім жа чынам, як скурванне 10 пачкаў цыгарэтаў штодня. Гэта найперш тычыцца маладых працаздольных мужчын, паколькі мужчыны больш арыентаваныя на сацыяльнае дасягненне і кар'еру. Прыкладна такога ж меркавання прытрымліваецца і беларускія псіхолагі. Як паказалі даследаванні сярод патэнцыйных беларускіх пенсіянераў, прыкладна 30-40% з тых, хто падышоў да гэтага парогу, лічыць, што пасля выхаду на пенсію іх чакае дэпрэсія. У сваю чаргу, брытанскія медыкі з лонданскага King's College перакананыя, што чалавек без пэўных заняткаў ці з нелюбімай прафесіі можа ў літаральным сэнсе памерці ад нуды. Зразумела, падкрэсліваюць даследчыкі, падобнага заключэння аб смерці не падпіша ніводзін лекар. Тым не менш, нуда і яе спадарожніца, незадаволеныя жыццём, могуць выклікаць смяротна небяспечныя захворванні. Даследаванне стану здароўя 7 тысяч брытанскіх дзяржчыноўнікаў занялі ў адмыслоўцаў з King's College прыкладна 25 гадоў. За час, які прайшоў ад пачатку даследавання, некаторыя з назіраных людзей з каналі, прыкладна палова, мела сур'ёзныя фізычныя ці псіхічныя камплікацыі. Паводле брытанскіх навукоўцаў, шмат у чым гэтаму спрыялі шкодныя звычкі, кшталту прыхільнасці да алкаголя і курэння, якімі няшчасныя людзі часта спрабуюць запоўніць душевную пустечу.
Алена Струве з аглядам апошніх даследаванняў ангельскіх і аўстралійскіх медыкаў. Вы на хвалях Радыё Свабода.
У чэрвені ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла аўдыёкніга «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». Запіс кнігі, якая гучыць у аўтарскім выкананні, зроблены 8 гадоў таму ў Празе ў студыі «Радыё Свабода».
Каб атрымаць дыск, дашліце ліст з сваімі каардынатамі на адрас 220-005, Менск, паштовая скрынка 111.
У лісце пазначце «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому».
А зараз на чарзе агляд свежай недзяржаўнай прэсы. З ім Лілія Болбас.
Народная воля паспрабавала праверыць выказванне Александра Лукашэнкі падчас прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў аб тым, што на беларускай мяжы затрымалі кур'ера, які вёз 200 тысяч даляраў з Расіі для беларускіх апазіцыянераў. Корреспондентка газеты Мария Малевич каля 3 гадзін назирала за тым, як ідзе збор подпісаў за патэнцыйнага кандидата на президента Александра Лукашенко.
3 гадзіны я стояла каля іх для Універсама Беларусі, назирала, як людзі падыходзяць, пакідаюць каментары ды подпісы, размаўляла з тымі, хто збірае ўсе гэтыя значкі і тымі, хто іх пакідае. Цікавая адметнасцю гэтага пікета было тое, што падыходзілі зусім розныя людзі, і галоўнае, што іх было менш, чым за іншых кандыдатаў.
Камсамольская правда в Беларусі прыгадвае падзеі 30-гадовай даўніны. 4 кастрычніка на трасе Менск-Масква каля павароту на Смалявіцкую птушкафабрыку загінуў у аварыі Пётр Машэраў. Чорная чайка, на пярэднім сядзенні якой сядзеў першы сакратар Кампартыі Беларусі, сутыкнулася з грузавіком. Смерць кіраўніка БССР, які мог у перспектыве ўзначаліць ЦК КПСС, парадзіла розныя чуткі ў народзе. Камсамолка прапануе чытачам інтэрв'ю з Алегам Слісарэнкам. Ён, 28-гадовы інспектар ДПС, выцягваў цела мёртвага Машэрава з машыны. Наша Ніва больш за палову выпуску прысвяціла тэме беларуска-расійскіх стасункаў. Адносіны паміж Расіяй і Беларусю больш не будуць ранейшымі. Да чаго прывядуць у выніку ўзаемныя папрокі і абвінавачанні? Калі скончыцца інфармацыйная вайна? Наша Ніва даследуе, як адбываецца перадвыбарчая кампанія ва ўмовах лёгкай лібералізацыі. Упершыню збор подпісаў пад нацыянальнымі і партыйнымі сцягамі на сталічных вуліцах абыходзіцца без інцыдэнтаў з міліцыяй. Чытачы могуць даведацца, хто колькі абяцае за подпіс сябрам ініцыятыўных груп. На старонках газеты распавядаецца пра візіт Александра Лукашэнкі ў Стамбул. Дзеля гэтага зроблены агляд турэцкай прэсы пад загалоўкам «Лукашэнку сустракаў памочнік губернатара Стамбула». Наша Ніва ў рубрыцы «Лёсы» прапануе артыкулы «Савецкая дачка прэзідэнта БНР» пра Рагнеду Аляхновіч. Яна – дачка Вінцэнта Жук-Грышкевіча і Ксеніі Лапіцкай. Бацьку Рагнеды забралі карныя савецкія органы, калі ёй было 8 гадоў. Як склаўся лёс дачкі ворагу народу? Пра гэта ў свежым нумары газеты.
Свежую пресу оглядала Лілія Болбас.
Пакуль ляціть страла.
Письменник і історик Владимир Орлов отказує на вибране питання читачів, які назбирав у Білорусі і світі подчас більш чим тисячі зустрічей.
І сьогодні Владимир Орлов отказує на наступне питання. Ці правда, що у осінь 1939 року Вільня 40 днів належала Білорусі?
Одразу затемим, що Вільня – Віленщина – належали до белорусского исторично и этнично Абсару с часов раннего Середньовеччя. Заснование города великим князем Гедемином у 1323 годе, об чем вам расповяди литовский экскурсовод, не более как пригожая легенда. Уже в 11-м стагодзе на месте сучасной Вильни існувало збудованное кривичами городское поселище, что початково называлось Кривым городом. И он был центром удельного князства Полоцкой земли. У 1070 годе там володарил князь Полоцкой династии Ростислав Рогволодович, а позднее – ягоные сыны. Белорусы-литвины на протягу стагоддзяў складали большую частку виленского насельництва. Поводле першого перапису, проведенного в Российской империи в 1897 годе, литовцы, сярод виленчаков, складали аж на 2%. У 20-30-х годах минулого стагоддзя Вильню называли сердцем Заходней Беларуси. Город был неофицийной, политической, культурной и науковой столицей землю, отрезанных поводле Рыского мирного трактату. У Вильни находились керавничие органы белорусских партий, выходили десятки белорусских газет и часописов, денечило белорусское науковое товариство, белорусский музей имени Луцкевича, особные говорки заслуговая Вильнская белорусская гимназия. Тады у Вильні жили і працювали Антон Луцкевич, Броніслав Тарашкевич, Адам Станкевич, Ригор Ширма, Францішек Олехнович, Максим Танк. Ліга націю фактично признала Вільнщину з Вільні і західньобілоруським абшаром. У незалежній Литві со столицею Ковні тады, до речі, неодноразово гучали пропанови поміняти назов держави на Жамайцію, а герб погоня на жамойцького медведя. У 1935 годе премьер-министр Йозеф Стубялес официально заявил про славянское походжение погони и необходимость подрыхтовки нового гербу. Адукованный был человек. У Заходней, как и в Советской Беларуси, існувала упевненность, что после объединения батьковщины Вильня обовязково будет в ее складе. Однако початок Другой Сусветной войны принес литовцам несподеванный подарунок. У осень 1939-го подеи разгортывались наступным чином. На третий день так званого вызволенчего походу частки Червоной армии вошли в колишнюю столицу ВКЛ. У взводцы советского генштаба поведомлялось, на полночи в Заходней Беларуси после двух годинного боя наши войски заняли Вильню. Центральные менские газеты вышли под лозунгами «Вильня знов белорусская». У советских выданиях, причем не только в БССР, друковали артикулы, где доводились исторические правы Беларуси на Вильню и тлумачилось, что ВКЛ было белорусской державой. 24 вересня в актовой зале Вильнской белорусской гимназии отбылась официальная урочистость с нагоды долучения Вильни до Беларуси на веки веков. Про это казали в своих выступах и Иван Климов, який узначаливал советскую администрацию, и былый премьер Ураду БНР Антон Луцкевич. Уже была створена Виленская область, начала выходить газета «Виленская правда» на Виленском Лукийском пляце, отбылся самый грандиозный во всей Заходней Беларуси митинг, где собралось 75 тысяч горожанов, тротина всего насельництва, которые проголосовали за увоходжение в склад БССР. Энтузиазм виленских белорусов народил навод чутки про перенесение из Менску в Вильню, столицы БССР. Однако 28 вересня Москва и Берлин подписали новый секретный протокол про удокладнение своих намеров, выкладенных у пакте Молотова-Риббентропа. Литва, а так само Вильня с Виленщиной, передавались у сферу интересов СССР. Коли 28 кастричника на улицах Вильни з'явилися литовские войсковцы с корпуса генерала Виткаускаса, и они пережили соправдный шок. Их никто не разумел. Выхованные в отповедном духу литовцы, как занотовал дзённику один из ихних офицеров, за место казачной князёвны убачили в улице чужого города, где размовляли на чужой мове. На завтра, после церемонии взняться литовского стягу, Виткаускас промовлял о городском саде. Ён казаў пра радасць літоўскага народу ў сувязі з далучэннем Вільні. Літоўскі народ відавочна сапраўды радаваўся, а вось сабраная ў садзе нешматлікая публіка напружана ўслухоўвалася ў гукі чужой мовы. Генерала разумелі толькі ягоныя падначаленыя ды ўведзеная ў горад літоўская паліцыя. Адзін з відавочцаў беларусаў потым напісаў, што ўсё гэта нагадвала нейкую аперэтку. Тым не менш, пачыналася новая гісторыя Вільні.
Вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філазофскія пытанні да Владзіміра Арлова ў эфіры і на сайце «Свабоды» ў перадачы «Пакуль ляціць страла». На гэтым праграма «Начная свабода» працягваецца ў наступнай гадзіне. І я, Алексей Знаткевіч, на сёння з вамі развітваюся. Не губляйце свабоды!